Добрый день, я всех приветствую. Слава Господу, что мы имеем возможность собираться вместе и прославлять Бога. У нас осталось мало времени, да, Лео? Тогда я постараюсь сказать коротенькое слово. Мы знаем из Писания, что Бог является Творцом. Бог – Творец, и Он сотворил этот мир, мир, в котором мы с вами живем. Вы знаете, люди часто не находят удовлетворения в этой жизни, пока что-то им не удастся создать своими руками. И очень много людей в этом мире, когда они что-то создают, неважно, это художники, ученые, конструкторы, человек чувствует себя удовлетворенным. Знаете, у людей есть хобби, да? Каждый человек, он творец. И хобби – это то занятие, которое тебе нравится, которым ты любишь заниматься, которое тебе приносит какую-то радость. Есть люди взрослые, которые занимаются вещами абсолютно бесполезными. Допустим, они моделируют что-то. Но они получают от этого какую-то радость. И они даже не понимают, почему это происходит. И они часто скрывают эти свои слабости. Так вот, оказывается, в каждом из нас заложено то, что имеет наш Бог. Он Творец. Часто люди спрашивают, а зачем вообще все это нужно? Зачем мы живем в этом мире? Почему столько страданий, проблем? Почему Бог сотворил мир именно таким, каком мы сейчас живем? А ведь Бог не творил такой мир, как мы сейчас с вами живем. Тот мир, который сотворил Бог, он совершенно был другим. Если вы внимательно будете изучать Писание, то вы поймете, что есть мир до потопа и после потопа. И тот мир, который был до потопа, он совершенно был не таким, как вы сейчас. Мир, я имею в виду, не людей, я имею в виду мир, который видимый мир. То есть земля была совершенно другая. Так вот вопрос, почему? Что за этим стоит? Бог Творец. И Библия, она открывает, скажем так, она открывает секрет. То Бог, Он не может не творить. Бог творит каждую минуту, каждую секунду. Мы сейчас находимся в этом зале, и каждую секунду рождается новый человек на земле. И каждую секунду умирает человек на земле. То есть, может быть, сейчас, пока мы находимся в этом зале, родилось на земле 100, 200, может, 1000 новых жизней, и умерло столько же. Бог Творец, Он творит, Он сотворил этот мир. Мир, который мы называем материальным. Материальный мир. Этот мир отличается от другого мира, в котором находится наш Бог. Потому что есть еще другой мир, духовный мир, невидимый мир, которого мы не видим, но мы его можем почувствовать. Мы можем уйти в этот мир в каких-то сновидениях, мы можем что-то увидеть, какие-то видения, и люди об этом говорят, что они что-то видят, что они что-то чувствуют. Да? И именно это заставляет часто людей относиться к этому серьезно, потому что обычно атеисты, люди неверующие говорят, что это все это сказки, вы придумали это все. Покажите мне, дайте мне потрогать и пощупать, тогда я поверю. Видимый материальный мир, в котором мы живем, это мир, который имеет определенные стандарты и создан по определенному принципу. Этот мир имеет определенную составляющую. То есть мы знаем из закона физики, что мы сотворены. Из какого мы материала сотворены, да? Как это назвать? Плотью Библия это называет, да? А что еще? Смотрите внимательно, если мы вернемся в Бытие и почитаем, как Бог сотворил человека, то мы находим слово, которое не совсем приятно для нас, для нашего слуха. Это слово называется прах. О каком прахе идет речь? Из какого праха Бог создал человека? И что Библия называет прахом? Вот мы читаем в Бытие: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Из праха земного. Что это? Земля. Что это? Навоз. Что это? Дерево. Что это такое? Прах. Причем слово «прах» повторяется в Писании очень много раз. Очень много раз. Я специально смотрел, открывал книгу, в которой видно все сноски, там видно прах, повторяется очень много раз. Так вот, прах, по сути, это и есть наш видимый материальный мир. По сути, те атомы и те молекулы, из которых мы состоим, это есть те самые элементарные частицы, из которых состоит материальный мир. Так вот, Бог сотворил нас из атомов и молекул. То есть Он сотворил нас материального, из материального мира. Мы принадлежим этому видимому материальному миру. Поэтому прах – это и есть материальный мир. Слово «прах» конкретно обозначает наш с вами материальный мир, в котором мы живем. А наше тело и наша плоть – это часть материального мира, она к нему принадлежит. Наш разум – это часть мира, в котором мы живем. Что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, мы являемся его частью этого мира, вы поймите. И это является очень важным и очень главным. Это является главной проблемой, очень сложной проблемой. Почему? Потому что человек является венцом творения Божьего, да? Мы знаем. А что это значит? Почему человек является венцом творения Божьего? Чем человек отличается от ангелов? Я имею в виду Адама, я не имею в виду грешного Адама. Я имею в виду того Адама, которого Бог создал до грехопадения. Чем отличался Адам от ангелов? Чем отличалась Ева от ангелов? Чем? А очень просто, они отличались только одним, материальной составляющей. Они были, имели прах земной, они имели материальное тело. Смотрите внимательно. И Бог говорит, что, ну, Писание говорит, что человек венец создания. Что это значит? Что Богу, скажем так, не удалось, а Бог сотворил человека, совместив два мира в человеке. Мы с вами одновременно принадлежим двум мирам. Он совместил духовный мир, то есть нашу душу и дух, поместил в земное материальное тело, то есть материальный мир. Вот почему ангелы отличаются от нас, почему мы венец творения, потому что в нас два мира, они вместе соединены, он бы спаял два мира в человеке. И вот почему мы являемся венцом творения, мы являемся чудом в глазах Бога, потому что ему удалось два мира, которые абсолютно несовместимы, абсолютно разные. До сих пор люди, ученые, которые вторгаются в мир духовный, они рискуют очень сильно, но они не понимают, что такое энергия, что такое все эти понятия всевозможные. Для них это туман полнейший. Библия это называет вообще колдовством. Не идите туда, чего вы не знаете, не вторгайтесь то, чего вы не знаете. Но наука идет туда и вторгается, не понимая, куда она лезет. Она вторгается в душу человека, пытается в нее влезть и попытается изнутри управлять душой человека. Но это делает не наука, это делает сатана, который стоит за этим всем. Так вот, что интересно. Мы с вами состоим из праха. Мы состоим из материального мира, из видимого мира. Этот мир был создан Богом не для уничтожения, а для того, чтобы мы жили в этом мире и радовались. Какая была цель Бога? Чтобы человек общался с ним, да? Адам общался с Богом. Он был дитем Божьим, и он получал удовольствие и наслаждение, общаясь с Богом. И Бог получал удовольствие и наслаждение, общаясь с Адамом. Что делал Адам в саду? Библия говорит, что он общался с Богом, да, и получал задание от Бога. Он считал зверей и все остальное. Но человек, самое главное, он учился. Бог его учил. То есть Адам был создан взрослым человеком. Но интеллект Адама, скажем так, был как у ребенка. Он ничего не знал. И Бог должен был Адама постоянно учить, давать ему знания. Он ему... Как вы думаете, мог Бог дать ему все знания мира сразу? Смотрите, когда мы развиваемся, мы идем в первый класс, да? Можно с первого класса прыгнуть в десятый. Что будет с ребенком, если его сразу определить в десятый класс? То есть это практически невозможно. Есть вундеркинды, которые перепрыгивают из класса в класс, но прыгнуть с первого в десятый невозможно. И Бог давал Адаму знания, только такие, которые считал правильными и нужными в данный момент. И Адам постигал знания от Бога. Что произошло, когда Адам принял плод? Почему это был акт грехопадения? Что произошло? Мы знаем, слово говорит, о знаниях. Он получил знания. Смотрите, у него глаза открылись. А что, они были закрыты у него раньше? Что, когда общался Адам с Богом, у него были закрыты глаза? Странно и непонятно, как это так. А истина заключается в том, что когда Адам общался с Богом, у него как раз глаза были открыты на духовный мир, на мир божественный. Он видел Бога своими материальными глазами. Вы только представьте себе, Адам – это единственный человек на земле, который видел Бога своими глазами. Больше никто никогда его не видел и не увидит, может быть, своими глазами материальными. Мы в этом мире Бога никогда не увидим. Мы можем увидеть видение, мы можем чувствовать, но глазами своими, суд говорит, никто его никогда не видел. А Адам видел Бога, вы представляете? А потом Писание говорит, глаза открылись. Они у него открылись на что? На материальный мир. А на духовный закрылись. Он перестал видеть Бога. Но он стал видеть материальный мир. Он увидел себя, какой он, какие у него недостатки, что он раздетый, что он не имеет чего-то. Он появился в нем страх, а этого не было у него раньше. Он видел Бога, он радовался, он был счастлив. А дальше он стал самым несчастным человеком на земле после грехопадения. У него глаза открылись. Что произошло? Он прыгнул с первого в десятый класс. Он перепрыгнул с первого в десятый. Он получил знания, которые не имел, не должен был знать. Но представьте, если маленький ребенок увидит канал по телевизору, да, где показывают для взрослых передачу, что происходит с ребенком. Нельзя, когда ребенок несовершеннолетний, когда он еще не расцвел, он получает то, что имеет право получать. Но когда он расцвел, когда ему уже за 20, когда ему уже 25, то он уже должен получать то, что он имеет право получать. То есть всему свое время. Нельзя перепрыгивать раньше времени, потому что для ребенка все, что касается секса, это извращение. Но для взрослого человека, который уже обрел, полностью сформировался, женщина и мужчина, это наслаждение. Вопрос, как это происходит, в грехе или без, но совсем другие понятия, так же с Адамом. Он прыгнул с первого в десятый. Он получил то, что не имел права знать. Сатана дал ему все в одном пакете, знаете, все сразу, на, получи. И это явилось грехопадением, это явилось падением Адама, это явилось разрушением нашего с вами материального мира. То есть наша человеческая природа, наше материальное тело стало главенствовать на этой земле. Что произошло? Дух умер у человека, глаза духовные закрылись, дух человека умер, он перестал видеть Бога, значит он умер. Душа автоматически прилепилась к бади и стала жить с этим бади. Знаете русскую игрушку, матрешка называется, знаете такую? Вот там, если взять три матрешки, да, там одна маленькая, больше и больше. Вот примерно это такая грубое сравнение человека, да. Если убрать одну матрешку изнутри, то останется только две, да. Автоматически та маленькая матрешка, которую можно назвать душой, она останется в теле. Если убрать среднюю матрешку, допустим, это дух, да? Дух убираем, остается что? Душа и тело. Все, духа нет. Он-то, в принципе, остался в человеке, но он умер. Писание говорит, вы умрете, ваш дух умрет. И вот, когда это произошло, главенствовать на земле стала наша с вами земная природа, человеческая природа. Наша бади, наш разум, наше тело, это стало главным, главной составляющей. Что для нашего тела главное? Мы когда-то уже об этом говорили. Это что? Еда, дыхание, да, секс, все остальное. То есть наше тело стало главенствовать над нами, над нашей душой. Душа полностью зависит от нашего бади, а дух, он где-то там. Он стал таким трансформированным. Да? Что дальше произошло? Иисус говорит, из вашего сердца исходят злые помыслы, из сердца в эту... То, что в баде входит, не грех, а то, что выходит из вашего бади, является грехом. То, что из вашего сердца выходит, да, из сердца. Злые помыслы, зависть, раздражение, усталость, все остальное, там, ненависть. Что произошло? Произошло очень, скажем так, важное событие в мире. То есть материальный мир полностью захватил человека. Человек стал материальным от мозга до костей и стал жить чисто материальным миром. Он стал жить своей земной человеческой природой. И эта природа, земная, человеческая, наша с вами, и я такой же с вами, к сожалению, мы будем находиться в этой природе до самой нашей смерти, и ничего мы бы с этим сделать не можем. Но Бог это прекрасно понимал, Он тоже видел эту проблему, Он видел, что все, человек захвачен, все, он в материальном мире, он полностью материальный. Помните, песня была такая, песня у Цоя, он поет, что где бы ты ни был, что бы ты ни делал, между небом и землей война. Так вот, в этот момент началась война между материальным миром и духовным миром. Началась настоящая война. Война эта будет продолжаться до самого последнего момента, пока Иисус не придет на эту землю, во второе пришествие. Как нам здесь с вами, называя себя христианами, жить в условиях этой войны? И как нам победить врага, против которого мы должны напрячься свои усилия? Как? Так вот, наш материальный мир, наша материальная, наша природа человеческая, она всегда будет нас притягивать к себе. Я вам скажу простую вещь. Почему люди приходят к Богу? Что движет человеком, когда он к нему приходит? Очень много причин, да? Но какая самая главная причина? Самая главная причина, что наша человеческая природа, она боится. Она боится болеть, она боится страдать, она боится мучиться. И она приходит к Богу, чтобы от этого всего избавиться. В первую очередь, это причина. Есть другие причины. Человек устал от жизни, просто устал от всего. Он устал, может быть, он в депрессии, он в унынии. Его просто ничего не радует. Но большинство людей на земле приходят именно из страха. Из страха нашей с вами земной природы. Потому что она боится, она в страхе. Она боится будущего, она боится старости, она боится смерти, она боится болезни, она боится всего. И она приходит к Богу, и мы приходим в покаянии, в молитве к Богу, чтобы Бог нашу с вами земную природу защитил. Это истина. Я не хочу спорить сейчас и говорить, что все пришли только потому, что они хотят сразу же стать такими святыми праведниками. Но наша природа земная, она хочет, чтобы она получила защиту от Бога, чтобы Бог стал ее полностью оберегать. Он, по Писанию мы читаем, что Бог исцелял людей, да? Он исцелял что? Человеческую природу, нашу с вами, да? Но какая была главная цель у Бога? Главная цель у Бога была совершенно другая. Изменить нашу природу. Изменить, поменять ее. Да, Он принимает всех, но Его цель изменить нас. Изменить. Скажите, если я пришел к Богу и покаялся, что, моя природа изменилась? Нет, конечно, да? Какая была, такая осталась. А что дальше происходит? А дальше происходит, наше с вами земное человеческое начинает жить, служить и поклоняться Богу. И начинает двигаться к Богу, делая то, что ей хочется. Она идет так, как ей хочется. Она молится так, как ей хочется. И служит так, как ей хочется. Смотрите, я вам сейчас прочту одну вещь. Очень интересное место Писания, которое, скажем так, оно может быть очень спорным и очень таким, очень важным, я сказал бы. От Матфея, 7 глава. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». А читаем дальше. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Возвращаемся к этому стиху, к первому. Я еще раз повторю, «Не всякий войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца». Смотрите, исполняющий. Что значит исполняющий? Это значит послушный. Послушание. То есть исполняющий, ждущий воли Отца, ищущий Бога, и который с главной целью свою ставит именно Бога. Не то, что Он дает. Не те дары, которые Он дает. Не те благословения, которые Он дает. Мы с вами уже говорили о цели и о средстве, да? А только целью ставит самого Бога и исполняет Его волю. Старается быть Ему послушным. Не своему человеческому бадди, не своей земной природе, а Ему быть послушным. Он не ищет своего, а ищет Бога. Наша с вами земная природа никогда Богу не будет послушна. Мы должны понять, что наша природа всегда хочет своего. Она хочет быть сытой, накормленной, здоровой. Интертеймент получить. Все, что хочет наша природа. Она хочет своего постоянно. Она не хочет подчиняться Богу. Она хочет делать то, что ей хочется. Но Писание говорит такую вещь. Смотрите внимательно, следующий стих. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не от Твоего имени бесов изгоняли. Смотрите, как интересно. Оказывается, человек, уверовавший в Бога, называющий себя христианином, который движется к Богу на основании всех заповедей, может иметь дары Духа Святого, может двигаться в этом, может изгонять бесов, может пророчествовать, может, все может, но может не подчиняться Богу. Всего-навсего не подчиняться Богу. И Иисус говорит: я не знаю вас, я не знаю тебя. Как это может быть? А почему? Потому что я шел к Богу своей земной природой. Я ему служил, я ему подчинялся, я ему поклонялся своей человеческой земной природой. И мы, христиане, так и делаем. Большинство христиан на земле, к сожалению, идут и своей земной человеческой служат ему, своей земной природой поклоняются ему, служат ему, благовествуют, делают что-то, но непослушны ему. И Бог говорит: я не знаю вас, я вашу земную природу не знаю, она мне чужда, ребята. Я ваше земное не принимаю. Я вам дал обетование, что с вашей природой нужно сделать сначала. Не искать чудес и знамений в первую очередь, а сначала искать меня. И ваше земное, человеческое, вот должно трансформироваться. Оно должно умереть. Давайте читать дальше. Найдем другое место Писания, очень интересное. К Римлянам, 6 глава. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, вы погребли с Ним крещением смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним.
Еще одно место.
Это Колоссянам, 22 стих, 1 глава. Ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. И, возвращаясь в этой же главе, 20 стих. Чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Сейчас немножко каша небольшая, да? Сейчас еще раз вернемся к сначала. Смотрите. Первое, очень важное. Он говорит такую вещь. Земное и небесное. Он не говорит плоть вашу, он не говорит тело ваше, он говорит земное и небесное. Еще раз прочитаю этот стих. Посредством Его, чтобы посредством Его примирить с собой все, все, опять возвращаюсь, слово все говорит о том, что все, все, весь видимый мир, в котором мы живем, все, что мы видим, всю вселенную примирить, умиротворив через Него, через кого? Через Иисуса Христа, кровью креста, на котором был распят Иисус, земной мир, то есть материальный мир, и небесный мир. То есть через Иисуса Христа эти два мира могут соединиться вместе. То есть несоединимое, абсолютно разное, абсолютно чуждое друг другу соединяется вместе через Его кровь. И земное, и небесное. И материальный мир, и духовный мир. Это чудо, я вам скажу, это настоящее чудо. Бог этим самым творит настоящее чудо, потому что Он пытается сейчас через Иисуса Христа Он соединяет два абсолютно разных, чуждых друг другу мира. И как Он это делает? А дальше мы, я тебе повторю еще раз эти стихи. Примирил в теле плоти Его, смертью Его. Что Он сделал? Он умертвил человеческую природу, которую нес в себе Иисус Христос. Он ее умертвил. Распял, Он ее уничижил, эту природу нашу с вами, и умертвил ее на кресте. И в глазах Бога мы больше не живем во плоти. глаза Бога Отца, мы уже все, мы уже в духовном мире живем, мы уже живем нашим духом, мы нашей плотью не живем. Бог не видит нашу с вами плотяру, Он не видит нашу природу земную. Он ее не видит, она ему чужда. Вот почему Иисус говорит тем, кто служит Ему этой природой, Он говорит, я не знаю вас, потому что ваша земная природа чужда Богу, и Он ее не видит вообще. Иисус, может, видит, а Бог ее не видит. Бог Отец, Он не видит эту природу, Он видит ее через первосвященника, через Иисуса Христа. И в нем уже нет нашей природы, там уже все, мы-то же как ангелы. Помните, что будет дальше, когда мы будем взяты с этой земли? Люди будут как ангелы. Бог нас видит как ангелов. Он не видит нашу с вами материальную природу, которая стонет, постоянно недовольна, молится, дай, исцели, исцели, дай, подай, дай, получи, хочу, все. Он этого уже не видит. Он говорит, увидит совсем другое. Он видит нас как ангелов. Мы уже ангелы перед ним. Иисус говорит, ребята, а теперь, я повторю еще раз этот стих. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в Его смерть крестились? И так мы погребли с Ним, крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, как бы Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что это значит, в обновленной жизни? Что мы с вами в глазах Бога не имеем больше нашей материальной составляющей, нашего материального, нашего человеческого. Мы уже этого не имеем в глазах Бога. Смотрите. Очень часто приходилось слышать такую фразу, живя еще там, в Советском Союзе, про людей говорили иногда, этот человек не от мира сего. Может, кто-то ее даже сам говорил, да? Смотришь на человека и говоришь, что он не от мира сего, он какой-то ненормальный, что-то в нем не в порядке. Не от мира сего. Откуда могла пойти эта фраза? Я думаю, она пошла из Писания. Иисус, смотрите, что Иисус говорит в молитве, когда Он молится в Гефсиманском саду. Но молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Другими словами, он говорит, но молюсь, чтобы ты взял их из этого материального мира, в котором они живут, и сохранил их от зла этого же материального мира, от их же самих, от их земной человеческой природы. Сохранил их от этой природы земной, которую я, Иисус говорит, я распинаю сейчас на кресте. Я эту природу вашу с вами, которую вы должны умертвить, я ее умертвил вместо вас. А вы продолжаете жить этой природой, поклоняетесь Ему, молитесь Ему, идете к Нему. Но если мы не вовремя не сделаем правильные выводы, то может случиться то, что случилось, как Иисус говорит, я не знаю вас. Да, вы можете делать что-то, но я не знаю вас, потому что вы мне служите своим земным, человеческим. А вы должны стать как дети. То есть вы должны быть не от мира сего, потому что я не от мира, и вы не от мира. Освяти их истиной твоей, слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не они же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они будут, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. И я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть Иисус конкретно сделал вещь, которая была абсолютно, скажем так, не можно сказать даже больше. Это он сделал невозможное. Он сделал невозможное. Он примирил два мира, абсолютно непримиримых. Он примирил нас с Богом через умерщвление своего земного человеческого. У Иисуса был выбор. Он мог этого не делать, он мог сделать по-другому, он мог пойти на другой шаг, но он сделал это. И Библия говорит, почему он это сделал, да? Мы знаем почему, ибо так возлюбил, да? И он возлюбил нас. Какой, какой конец имеет наша земная, с вами земная человеческая природа. Какой конец, да? Какой? Мы читаем в Писании и находим места, где конкретно мы видим конец. Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Небес Божие, и тление не наследует нетление». Тление не наследует нетление. Что конкретно он говорит? Он говорит, ребята, все, что принадлежит этому материальному миру, в Царство Небесное не войдет. Это невозможно, невозможно, потому что ваш мир – это тление. Ваш мир имеет начало и конец. Ваш мир рождается и умирает. Давайте далеко ходить не будем. Давайте посмотрим на историю нашей земли, историю нашей цивилизации. Сколько было цивилизаций? Сколько было больших, огромных городов, огромных народов? Древний Рим, древнеримская цивилизация, другая цивилизация, монголо-татарская цивилизация. Потом что происходит? Они появляются и умирают. Появляются и умирают. Жизнь идет. Рождение, смерть. Все в этом мире, в материальном, имеет начало и конец. Все имеет начало и конец. Все имеет тление. Мы тленные, мы прах. Я сейчас не хочу уйти в крайность. Я просто хочу, чтобы мы с вами поняли истинную причину всех проблем. Почему столько вражды в христианском мире? Почему люди сталкиваются, почему сражаются друг с другом, почему вражда идет концессии всевозможные, почему вражда группировок, почему вражда просто идеологии, потому что это все враждует наше материальное, человеческое, потому что оно не хочет, смотрите внимательно, оно не хочет умирать, оно не хочет себя распинать. Легче нам служить, поклоняться, наше материальное, человеческое, оно хочет служить и поклоняться Богу, но умирать на кресте оно не хочет, оно сопротивляется. Я знаю это по себе. Мое человеческое, оно сопротивляется, оно не хочет идти на крест. Я готов служить Богу, да, я хотел бы что-то делать для Него, но я хотел бы это делать своим материальным, человеческим. Но когда я прочел этот стих, когда Иисус сказал, я не знаю вас, я был, знаете, я был немножко ошеломлен. Думаю, ничего себе, мы можем Богу служить, поклоняться Ему, а Бог скажет, я не знаю тебя. Ты не туда шел, тебе нужно было не бежать за тем богатством, которое я даю, а бежать за мной, ко мне идти. Уверовавших, уверовавших сопровождают, уверовавших, которые умертвили все свое человеческое, их будут сопровождать, да, сопровождают. Но это все богатство, которое может убить. Почему? Потому что когда человек получает какое-то богатство, он всегда может возгордиться. Будь это материальные блага, будь это духовные блага, наше человеческое, оно возгордится автоматически. Обязательно ты поднимешь перст и будешь говорить про кого-то оскорбительно, ты скажешь, а ты грешник. А ты не имеешь того, что я имею, а ты духовно не вырос, а я вырос. Обязательно наше земное, обязательно, оно будет противоставлять себя к другим, оно будет конкурировать. А кто первый конкурировал с Богом? Кто? Вы помните, кто конкурировал с Богом первый? Не дьявол, а ангел. Он был ангелом. Это был ангел, это не был дьявол, это не был дьявол, ребята, это был ангел. Братья, это был ангел, херувим. Он стал конкурировать с Богом. Он стал себя с Богом сравнивать. Кто лучше, я или Бог? Мы постоянно так живем, мы постоянно конкурируем, мы постоянно себя сравниваем с кем-то. Это делает наша земная природа. Та природа, которая заражена дьяволом. Он ее сделал, такую нашу природу, она такой не была. У нашей природы, когда Адам жил в Эдемском саду, наша природа, она не имела ничего. Она была очень-очень такая, знаете, ну, в глазах Бога она была просто бади, и все. Бог видел дух Адама, он видел его душу, он разговаривал с его духом, он не разговаривал с его бади. А мы сейчас разговариваем, наша бади разговаривает с Богом. Не наша дух и душа, а наша бади разговаривает с ним. Почему? Это видно по нашим молитвам, как мы молимся, что нами движет. Первое, что нами движет, это желание обезопасить себя, свое человеческое, вот это вот материальное, земное, не духовное, нет. Но Бог это все знает и видит, он нас это не судит, нет. Он нас судит тогда, когда мы в этом движемся и как упрямо, знаете, не пытаемся уйти в сторону, не пытаемся это земное начать распинать, умертвлять, а мы начинаем продолжать служить этим земным человеческим, продолжаем Богу угождать, продолжаем Богу что-то делать хорошее, пытаемся Ему угодить, угодить пытаемся Богу, пытаемся что-то сделать для Него. Потом мы начинаем записывать свои плоды и начинаем сравнивать их с другими христианами. У меня больше плодов, у тебя меньше плодов. А Бог может сделать так, что ты вообще своих плодов не увидишь, потому что ты возгордишься. Ему нужно, что Богу нужно? Знаете, что является в глазах Бога главным чудом, как вы думаете? Вот смотрите, Бог является источником чудес, да? А что для Бога является чудом, как вы думаете? Какого чуда Бог от нас ждет? Ну, вопрос такой простой. Может, кто-то знает ответ? Что для Бога является чудом? Вот что может Бог сказать, это чудо, действительно это чудо? Ну, допустим, человек был грешником, да? Возьмем простое, возьмем, допустим, места не столь отдаленные, да? Лишение свободы, да? Вот люди, когда попадают в такие места, да? Приходится часто слушать свидетельства, да? Когда в тюрьмах люди начинают молиться, да? Там такое происходит с людьми, невероятное. У людей просто, они там просто, он ругается матом, он кричит, он орет. Тут кто-то заговорил, сказал, давайте помолимся Богу. Наступает тишина, люди, здоровые мужики такие, знаете, уже такие крутые все, да? Становятся как дети маленькие, молчание может быть в камере. Мне приходилось слышать такие вещи, и продолжает это происходить, когда люди начинают вставать на колени, они молятся в тишине, знаете, и как будто это другие люди, это уже не те люди. 5 минут назад он кричал и ругался, и говорил, всех убью. Через 5 минут он молится, как ребенок, и плачет. Вот что является чудом в глазах Бога. Когда мы с вами меняемся, когда меняется наше сердце, когда вчера я был конченным грешником, сегодня я иду и отдаю последнее, иду и люблю людей, иду и помогаю другим, иду просто дарю свет людям, просто говорю хорошие слова, просто радуюсь. И тогда мир говорит про такого человека, ты не от мира сего, ты ненормальный. Вот про таких людей говорят, вы не от мира сего. И когда вы таких людей встречали, вот они блаженные, вот они войдут в Царство Небесное. Потому что про них мир говорил, они не от мира сего, они ненормальные, они крейзи. И так вот, мы с вами должны стать теми людьми, про которых будут говорить в этом мире, они не от мира сего. Вот тогда мир скажет, что-то не то происходит. Вот тогда нас заметят, вот тогда за нами пойдут. Когда скажут, да, эти люди не от мира сего. Они, наверное, ненормальные, крейзи. А потом они обязательно щелкнут что-то в голове. Почему? Что не так? Да, наверное, Бог действительно есть. Но пока мы от мира сего, ничего меняться не будет. Пока наше земное, человеческое продолжает Богу угождать, Бог скажет, я не знаю тебя. Я не знаю тебя. Богу не нужно ничего, не наше лидерство. Богу ничего не нужно. Богу нужно наше сердце, измененное сердце. Это есть чудо, чудо. Чудо для Бога, когда сердце грешника, такое каменное, черствое, злое, вдруг стало мягким и добрым. То есть у Бога есть свои чудеса, вы понимаете? Свой стандарт чудес. Он может дать этой земной природе все. Написано, просите, да, и дам я вам. И наше земное, человеческое просит, и Бог дает. Вот в этом вся проблема. Что Бог дает какие-то вещи, дает какие-то сверхъестественные вещи, но наше земное начинает сразу это все себе брать, как это сделал ангел. Это я такой. Это я лучший херувим. Это я. Бог говорит, да я тебя таким сотворил. Кто ты? Секунда, и он уже на земле, этот ангел. Секунда. Молния, это сколько? Доли секунды, да? Молния. Сколько движется молния, да? Кто видел грозу и молнию, которая с неба бьет? Я видел. Это ужасное зрелище. Да? Я видел близко очень. Мы ехали в поле, я видел, как молния бьет разряд. Это просто аж волосы дыбом стоят. Если это близко происходит, это очень страшно. Вот так же точно дьявол был свергнут с неба, как молния, и ударился о землю. Что он сделал? Он всего-навсего начал свое ставить выше Божьего. Он ставил я лучше Бога. Я, Бог неправильно что-то делает, Бог неправильно. Он стал критиковать его, он стал судить своего лидера. То есть что произошло? Это конфликт между Творцом и его творением. Конфликт между Творцом и между творением. Конфликт между родителями и детьми. Конфликт между родственниками, конфликт, понимаете? Это конфликт произошел. Творение и Творец. Отец и сын. Мать и дочь. Но Писание, если еще время, я еще могу одну вещь дополнить здесь. Иисус говорит такие вещи, которые, опять же, они приоткрывают проблему. он в одном стихе он говорит так, издалека он так говорит. Это от Марка, да? Марка, 10 глава. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сего среди гонений во сто крат более домов, братьев, сестер». Я могу этой темы не касаться, могу ее коснуться, если у нас есть время. И еще от Матфея. От Матфея, это у нас также 10 глава. Смотрите, что Иисус говорит. Это 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Всякого, кто исполняет, исповедает меня перед людьми, то есть перед этим миром, не боится, то есть не боится этого мира, то есть нет мира сего, скажем так, и берет и говорит о Боге, да, об Иисусе, перед людьми, того и я исповедаю перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, то есть от страха быть осужденным или от страха быть униженным, что скажут, нет мира сего. Но я скажу другую вещь, что если я не сораспинать себя буду, а буду жить все равно своим земным, я не смогу свой рот открыть. Все равно я буду бояться. Наше материальное, оно все равно боится унижения, оно боится, оно всегда живет в страхе, вы понимаете? Страх – это присуще нашему материальному человечеству. И Иисус говорит: я освободил этот страх, освободил того, кто распял себя и распинает себя, как это делал Павел. Тот свободен, в нем нет страха. Страха перед смертью, страха перед тем, потерять что-то материальное, да? Потерять что-то близкое, потерять близких. У него нет страха, но у нас этот страх постоянно есть. Я сейчас еще одну очень важную мысль скажу, и мы будем заканчивать. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Скажем так, и тестя с зятем, да? И враги человеку, домашние его. Ну это уже вообще, это уже просто, это уже свыше, да? Это уже просто, это просто крайность, да? Это такое сказать, это, если это уже слишком, да? Враги человеку домашние его. Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Последний стих, вот этот вот, сберегший душу, здесь по-разному. Одни говорят, что это имеется в виду жизнь человека. То есть, по сути, это он говорит о твоей жизни, о твоей человеческой составляющей. Кто, сберегший свою человеческую природу, свое земное, человеческое, потеряет душу свою. Душа пойдет не к Богу. А тот, кто готов потерять свое материальное, человеческое ради Иисуса Христа, тот сбережет свою душу, и она будет с Богом. И тот станет не от мира сего. Человеком, про которого будет говорить, он не от мира сего. Поэтому очень важно, дорогие, нам нужно иметь правильный ориентир, как идти дальше. Нам нужно от ропота и недовольства вот этого земного нашего, человеческого, начать от этого человеческого отрекаться. Начать все силы прикладывать не к тому, чтобы что-то получить от Бога, а тому, чтобы Бог наше земное сжег. А Библия говорит, что Бог – это огонь поедающий. Знаете, опять фраза, которая наши мозги немножко выворачивает наизнанку. Кого этот огонь поедает? Кого? Наш материальный мир поедает. Наше земное человеческое мир. Он его сжигает. Вспомните, что было с евреями, творилось, когда они вышли из Египта. Вы вспомните, что с ними творилось, да? Казалось бы, они получили обетование, которое Бог им обещал, да? Казалось бы, они получили богатство, которое Бог обещал. Они его еще не видели, пощупать не могли. Они к нему двигались. Они жили верой, что они получат обетование. землю, в которой будет молоко и мед. То есть земля, в которой будет сама все делать. Произрастает, там все будет. Все. И вот они к этой цели двигаются, но пока они идут по пустыне, да, их земное, человеческое начинает нуждаться. Естественно, нуждаться в еде, в крови, в пище. Ну, в еде, да, в воде, там. Не просто в еде, а чтобы эта еда нравилась. Не просто какая-то еда, не просто манна с неба, не просто перепелочки, да, а чтобы это было жареное мясо, как они это в Египте пробовали, с луком. Не просто так, чтобы со специями было, подсолено. А где они могли в пустыне соль взять? Где они этих перепелок могли посолить и поперчить? Там не было соли и перца, Бог им перец, соль не давал. Нет об этом ничего в Писании. Они просто его получили, это мясо, и тут же, сколько там после этого погибло евреев? То есть Бог им давал то, что их земная природа просила, то, что она вопияла постоянно. Ты все не так делаешь, Бог. Ты не такой, как мы хотим. Ты не то делаешь. Что было дальше, когда с Моисеем происходило дальше? Сколько было у Моисея проблем? Сколько он выстрадал, этот Моисей? Про Моисея сказано, у него было кроткое сердце, он был лидером. Лидер с кротким сердцем. Он даже говорить не мог сам. Когда он с фараоном разговаривал, вы знаете, кто с фараоном разговаривал? Моисей разговаривал с фараоном или Аарон? Моисей не говорил ничего фараону. Он был такой кроткий, он был такой застенчивый, он был такой, я не знаю. Аарон был грамотный, это был старший брат, это был грамотный человек, очень умный человек был. Но почему-то Бог был с Моисеем. И Моисей выводил народ Божий, а не Аарон. И когда они зароптали на Моисея, да, то Бог вывел Мариам и Аарона, да, а Мариам потом покрылась проказой. Хотя она считала, что она Бога знает не хуже Моисея. Она считала, что она разговаривает с Богом так же, как и Моисей. И Моисей ошибся, он сделал что-то неправильно. Он взял в жены язычницу. Он согрешил перед Богом, и она его осудила. Сразу же осудила. Что-то не то делает Моисей. Моисей был поставлен Богом. Моисей был кроткий. Вот это, что увидел в Моисее Бог? Что он в нем увидел? Что в нем это земное... Вот эта грязь земная, она в нем практически не работала. Что Бог увидел в Иове? То же самое. В нем эта земная природа наша была самая-самая такая на низшем положении. Что он увидел в Аврааме? Что Бог увидел в Лоте? То же самое. В Ное? То же самое. То же самое. Это люди, в которых земная, вот эта человеческая природа, она была на последнем месте. А духовная, душевная была, скажем так, духовная составляющая, хотя эти люди не имели спасения. Они не имели спасения, но она у них была, преобладала над материальным. Для них материальное было не главное. Для них главное было совершенно другое. Для них главное было Бог. Они двигались к Богу. Они искали Бога. Они хотели быть с Ним. Они были не от мира сего. Эти люди были все не от мира сего. И Моисей, и Авраам, и Лот, и Давид. Это были люди не от мира сего, да? Вспомните, что жена Давида подумала про Давида, когда он танцевал перед Ковчегом Завета. Это же был человек ненормальный, не от мира сего. Разве мог нормальный человек танцевать в нижнем белье, на улице, перед каким-то ящиком? И видя здесь окружение, кто эту историю не знает, я ее просто немножко могу углубить. Это они же несли Ковчег Завета, да? Возвращали его в город, во дворец. И шло большое шествие людей. Там были солдаты, армия шла. Вы представляете, толпа людей стоит, армия движется, да? Солдаты идут, военачальники, идет царь Давид, да? Такой крутой. И несут они ковчег завета. Какой-то ящик. Для нее, для жены Давида, это был простой ящик. Она не понимала, что в этом ящике. И вот этот Давид начинает прыгать и танцевать вокруг этого ящика. Ну, крейзи, ну так или нет? Ну, разве это нормальный человек может так себя вести? Да еще сам положение... Оно обязывает его вести себя подобающе, то есть идти гордо с поднятой головой, смотреть по сторонам. А он начал прыгать и радоваться, как ребенок, как крейзи, не от мира сего. Вот что было в Давиде, вот что в этих людях, понимаете, они не от мира сего. Так вот, если мы с вами будем к этому стремиться, да, я скажу честно, придется, что такое не от мира сего? Это когда тебе скажут в лицо, ты не от мира сего, для тебя это будет благословением. А если для тебя это будет проклятием, если ты испугаешься этой фразы, скажешь, про меня так подумали, ой, я что, ненормальный? То есть Иисус говорит, если ты меня постесняешься, то я тебя постесняюсь. Если ты от меня отречешься, то я тебя отрекусь. И в заключение хочу сказать, что когда ты видишь, имеешь правильную точку отсчета и движешься в правильном направлении, куда тебе говорит Дух Святой двигаться, то ты будешь действительно иметь благословение от Бога. Не от мира этого, не от этого мира благословение. Не, мы должны не ждать похвалы от мира, не ждать похвалы от людей, не ждать похвалы от своих же братьев и сестер, а от Бога ждать похвалы. Но эта похвала придет тогда, когда наше сердце станет не от мира сего. Как Иисус сказал, я не от мира, и вы не от мира. Еще вы помните, он молился о единстве, я не буду перечитывать стих, он молился о единстве, единство, единство. Что такое единство? Единство – это когда мы одно целое. Не может быть целое разъединенным, тогда оно не становится единым, это получается осколки и куски. Если единство, то это одно целое. Вот что хочет разрушить дьявол, он хочет разрушить единство. Единство разрушить в церквях, вообще в христианском мире. Поэтому дьявол создал много концессий религиозных. Католицизм, православие – это что? Это разделение в христианском мире. Этого не должно было быть. Бог не задумывал изначально все эти концессии, братья. Он не задумывал католицизм и православие, и не задумывал споры, кто правее, католики или православные. Нет, в его плане этого не было. Кто это задумался? Чей это был план, как вы думаете? Кто это все задумал? Чья это была война? Кто придумал разделение в христианском мире? Кто? Бывший ангел, да? Бывший святой праведник. Бывший святоша, который себя возомнил святым и праведным. И он, объявив войну Богу, начал христианский мир разделять. И делит его до сих пор. И смотрите, новые учения и течения появляются все новые, 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 новые. Причем, где истина, непонятно. Кто говорит истину, непонятно. У людей каша в голове. Мы все путаемся и бегаем по церквям, ищем церковь, которая будет удовлетворять нас. Да, да, да. Там, где уничтожают Духа Святого, конечно, такая церковь. Там сложно находиться. Там, где наша земная природа главенствует, где главенствует наше «я», где главенствует этот палец, который говорит оскорбительно, который смотрит на людей и сразу оценяет их, кто с мира пришел, кто не с мира пришел, кто с детства верующий, кто не с детства верующий, кто больше согрешил, кто меньше согрешил. А вот они там согрешили, а вот они там что-то сделали неправильно. Сердце, твое сердце, если ты с Иисусом, и ты видишь человека, который упадает или упал уже, ты будешь переживать за него. Ты будешь болеть за него, тебе будет этого человека жалко, даже если он тебе неприятен, потому что ты поймешь, что этот человек потерял сейчас, оторвался от Бога, этот человек погрузился в этот материальный мир человеческий, и он сейчас переживает болезнь, болеет сейчас. Ему нужна помощь. Но моя материальная составляющая говорит о том, что нет, природа говорит, он грешник, туда ему и дорога. То есть мое земное человеческое оно будет осуждать обязательно. То есть что сделать мне, чтобы не осудить своего врага? Что сделать мне, чтобы выполнить ту заповедь, возлюби врага своего? Что нужно сделать мне? Мое земное, человеческое распять сначала надо. Сразу же к Христу, к Иисусу. Написано, что-то написано, подумайте о претерпевшем, да? То есть Библия нас призывает постоянно смотреть на Иисуса Христа. Не на людей, а на Него. Постоянно, чтобы Он с нашего видения не уходил в сторону. Обязательно, чтобы Иисус был нашим маяком. Чтобы мы постоянно смотрели на Него и взирали на Него. И в любой критической ситуации, в любой ситуации, чтобы мы начали, первое, что мы начали думать о Нем, думать о Его страданиях, о Его боли, которую Он пережил и которую Он переживает сейчас, когда мы недовольны, когда мы критикуем, когда мы осуждаем, когда мы просто пребываем в какой-то депрессии от того, что мы считаем, что нами неправильно поступили, мы считаем, что кто-то неправильно делает что-то. Поменяй свое мышление чуть-чуть. Измени немножечко свое, как скажем так, видение окружающего мира, и сразу все поменяется. Моментально все поменяется. Смотрите, я уже заканчиваю. Библия говорит конкретно. Материальный мир, который мы видим вокруг, он мертв. Он мертв. И мы, я говорю о своем собственном опыте. Как только суета входит в мое сердце, я чувствую, как меня начинает погружать в это земное. Проблемы, какие угодно, материальные проблемы, еще какие-то там проблемы с родственниками, еще какие-то проблемы. Тебя начинает погружать это в материальное. Это как, знаете, это как такое ощущение, что ты плаваешь в каком-то океане, знаете, и ты начинаешь тонуть. Океан – это материальный мир. И ты в него погружаешься, тебя засасывает туда внутрь. И ты хочешь вынырнуть на поверхность, знаете, этот глоток чистого воздуха, да, а тебе не дают. Наваливаются проблемы больше, 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 а тебе хочется вырваться. Иисус тебя вырывает из этой воды, из этого океана, да. Ты держишься за Его руку, Он вырывает тебя. И ты делаешь вдох, твои легкие расправляются, ты встречаешься с Ним опять, ты опять каешься, просишь Бога прощения, молишься, радуешься. Классно тебе, все классно. Он тебя держит. А потом ты начнешь успокаиваться, да? Вода вокруг тебя разглаживается. Все хорошо, хорошо, хорошо. И твой взор от Иисуса начинает опускаться, опускаться, опускаться. Ты смотришь опять на воду, на мир вокруг тебя. И незаметно, хоп, и ты уже не чувствуешь его руки. Все. Не заметил, так уже ты его не чувствуешь в руке. И ты снова тонешь. Ты тонешь, 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 и в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты действительно тонешь. Ты тонешь, но ты этого еще не понимаешь. А поймешь, когда? Конкретно, когда уже конкретно будешь тонуть. И процесс повторяется опять. И опять ты начинаешь кричать. Опять мы начинаем кричать и вопиять к Нему. И Он опять нас вытаскивает. Он нас так любит. Он говорит, сколько раз можно согрешить? Да, Он сказал, вы не должны грешить, да? Но сколько раз прощается грешнику? Сколько раз ему прощается, да? То есть, по сути, Он бы сказал, знаешь что? Я уже столько раз простил. Ты извини меня, твой запинающий грех, да? Но что хочет Иисус? Он хочет поменять наши мозги. Он говорит, ты неправильно идешь ко мне. Ты неправильно идешь. Ты не с тем борешься. Ты не борешься с окружающим миром вокруг тебя. Материальный мир – это ты сам. Это твое тело, это твои родственники, ближние. Вот почему Иисус сказал, враги домашние. Потому что домашние – это самое близкое, что у тебя есть. Сначала твое бади земное, которое может умереть и заболеть. А потом близкие. Которые тебя то погладят по головке, да, то ударят, то погладят, то ударят. То есть, то ты ждешь от людей, от близких понимания, взаимопомощи. То тебя унизят, оскорбят, опять ты отходишь, тебе штормит. А нужно смотреть на Иисуса, идти к Нему и свое бади земное, материальное, человеческое, умерщвлять. Это большая тема. Этому, ради этого Бог сотворил церковь на земле. Не эту конкретно, не эту, а вообще церковь на земле. Ради того, чтобы люди начали освобождаться от вот этого материального человеческого. То, что земля, то, что Библия называет, точно Бог называет прахом. То есть мы живем в прахе, ребята. Мы живем в материальном мире, который является прахом для Бога. И этот материальный мир исчезнет очень скоро. И Бог сотворит новый мир. Написано, помыслите о претерпевшем. Помыслите о претерпевшем. Что он претерпел? Какое вот это земное человеческое он распил? Помыслите о нем. Двигайтесь к нему. Радуйтесь. Радуйтесь и благодарите его. И прикладывайте все усилия, чтобы наше земное вот это вот не побеждало над нашим духовным. А чтобы наше духовное, но это может быть только с ним, только в нем. Мы об этом много говорим и будем продолжать говорить. Только в нем. Наша победа в нем, вне его, наше материальное, человеческое, возгордится. В нем оно умрет, родится духовное и будет двигаться дальше. Слава Господу за все. Слава тебе, Господь. Слава тебе за то, что ты даешь нам понимание, даешь нам откровение, даешь нам себя. Ты отдал нам себя в жертву, ты заместил нас. Ты выкупил нас, заплатил за нас. На кресте, отдал жизнь свою на кресте, распял наше все земное, чтобы мы двигались к тебе и жили не земным, не этим материальным, человеческим, не этим, то, что ты называешь прахом, а жили тобой, Господь. Чтобы мы шли к тебе, двигались к тебе, радовались и благодарили тебя за все. Слава тебе за все, Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.